Зарни Арлыт. Золотой возраст.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача из цикла «Золотой возраст». У микрофона ведущий программы Владимир Михайлов. Ежевчанка Светлана Алексеевна незаметно подошла к своему очередному юбилею. Или этот возраст незаметно подкрался к ней. И так получилось, что я поехал к Соловьевой, а попал к Клочковой. Записались мы с ней до юбилейных торжеств, а программа звучит уже после праздника. Впрочем, к чему вся эта прелюдия? Включаем запись нашей беседы. У женщин, говорят, не спрашивают возраст, но, тем не менее, в любой юбилейный период человек задумывается, оглядывается, подводит какие-то итоги и в 30-летнем, и в 50-летнем, даже в 100-летнем возрасте. Кто-то десятилетиями делит свой жизненный путь, кто-то, жизнь полосатая, говорят, по черным, по белым меткам, кто-то делит время учебы, время работы, время семейной жизни. Ну, в общем, по-разному. А вот Светлана Алексеевна Соловьева.
По мужу я Клочкова. Меня в основном знают как Клочкова, поэтому если услышат, что Соловьева, даже не догадаются, что это обо мне речь, только по голосу.
Поэтому мы инкогнито не будем разговаривать. Как вы сами делите свою жизнь?
Знаете, я не запоминаю дат, я запоминаю, в каком году учились мои дети. Вот это было в первом классе они учились, это было, когда они учились в пятом классе. Это было тогда-то. Это вот тогда-то он ездил в всесоюзный лагерь ЦК ВЛКСМ «Океан». Это вот было тогда, когда он ездил в археологическую экспедицию «Лоза-88».
Значит, вы свою биографию сверяете с датами своих детей каких-то памятных.
Потому что вся моя жизнь посвящена была детям. А когда они уже выросли, нечем стало вроде как бы заниматься. Сын говорит, давай займись фотографией. И подарил мне сенсорный телефон с хорошей настройкой. Я начала их фотографировать и стала публиковать фотографии в Одноклассниках. И очень много было отзывов. Вот прямо не успеешь загрузиться, уже пошли чик-чик-чик, лайки-лайки по 160, по 200 лайков на фотографию. Вот.
Новых друзей там вы находите.
Да.
Вас находят новые друзья.
И пишут, что радуешь сеть Одноклассников своими фотографиями. Вот я лежу в стационаре, смотрю твои цветы, помогают выздоравливать. Найди где-нибудь клематисы. Клематисы я тоже очень люблю. На другой год пишет. Опять лежу в стационаре, опять смотрю твои цветы, опять помогают выздоравливать.
Ох. Но, Светлана Алексеевна, вот фотографии – это сегодняшний день, это сегодняшний миг. Но до фотографии у вас еще была целая эпопея. Вы коренная ижевчанка, как я понял?
Нет, я не коренная ижевчанка. Мой отец военнослужащий, пограничник. И вся моя жизнь до 21 года это было путешествие.
Как говорят, чтобы стать генеральшей у военных, сначала надо по заставам.
Надо сначала стать женой лейтенанта.
Да, женой лейтенанта, а вот вы стали дочерью военного офицера, пограничника.
Горные заставы.
Заставы, отряды.
Причем папа был, я так скажу, разведчиком. Он подолгу, по году, по полутора лет не бывал дома. И однажды я еще в первом классе не училась. Мама тоже в командировку уехала. Меня оставили у квартирной хозяйки. И очень долго пришлось быть без родителей. Я так заскучала. И стала прессовать в квартирной хозяйке, когда приедет папа. Почему-то не мама, когда приедет папа. Потому что маму я чаще видела, а папу значительно реже.
Не успевали даже соскучиться по маме. Снова встречались, а по папе, да.
Вот. Когда приедет папа, она говорит, пойдем к начальнику отряда и узнаем. Мы пошли к начальнику отряда. Это в городе Зайсан. Там старинный парк. Старинный казачий город, пограничный тоже. К нему нас пропустили. Я его спросила, так робко, когда приедет папа. Он так мягко улыбнулся и сказал, папа за кордоном. Приедет не раньше, чем через полгода. Вот я еще не понимала, что такое слово кордон, но только потом поняла, кордон – это за граница. Потом папа еще уезжал тоже надолго, я уже не спрашивала. Нет, 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 его папы нет. А последний раз он уезжал в Китай. В Китае же очень много белых мигрантов.
Да, с Колчаковым. Даже наши ижевчане, ижевцы, кстати, называли.
Да.
Многие ведь с Колчаком туда.
Вот он в Шанхае был. И последний раз, когда он уезжал, это был 58-й год. Целый год его не было. Ему было 40 лет. Он там бросил курить. А пить, ну, быть разведчиками не пить, это нельзя, надо же собеседника спаивать.
Ну да, надо же язык развязать.
Вот, однако сам он не терял рассудка.
Потому что он знал противоядие от этого.
Вот, через год он вернулся, и помню, что он очень хорошо заработал, и купили машину, кажется, «Москвич 401», и большой деревянный дом. Это вот был его такой заработок вот военный. Mm-hmm. После этого он уже за границу не ездил. Он до этого все служил на заставах, как будто бы на заставе.
И готовился к местности, наверное,
вот-вот.
Присматривался, да?
В общем, в городе он не служил, а после этой поездки своей последней, он поехал в Москву в командировку, сломал ногу, попал под машину, 2 года лечился, так хромой остался, и по состоянию здоровья, звание подполковника, вышел в отставку. И было у него такое положение, что он может выбрать любое место жительства в СССР, кроме Москвы, Киева и Ленинграда.
Кроме столиц.
У папы было желание почему-то в Волгограде остаться. А мама говорит, давай поедем на родину. А родина у них это Кировская область.
У обоих?
У обоих.
И у мамы, и папы.
У обоих. И у мамы, и папы. Но в Кировской области там уже родственников никого не осталось. А в Ижевске жила мамина сестра, тетя моя. А что, это все Вятская губерния.
Ну да.
Вот. И они решили в Вятскую губернию приехать. И здесь обосновались. И здесь уже папа работал на выборных партийных должностях до самых, можно сказать, последних дней.
Совершеннолетние вы уже были?
Да, а я к тому времени совершеннолетняя. Я поступила в Козельский педагогический институт, и на 3-м курсе я хорошо училась, способная девочка была. Мне декан сказал, вам надо учиться в Москве. Я дам вам документы, там есть такой факультет, и вас с этими документами примут. И все мне документы в руки. Папа посадил меня на самолет, и я полетела с приключением. И сказала, в Красноярск прилетела, чемодан мой не выгрузили. Мне нужно садиться на следующий самолет, который летит из Красноярска в Москву, а чемодана моего нет. Мне пришлось целую ночь ждать там мой чемодан. Мой чемодан привезли, говорят, а что там у тебя такое? Золото, золото, книги там у меня, учебники. Немножко бельишко и книги, учебники. Ну вот прилетела я в Москву, и меня приняли без всяких препятствий.
Переводом.
Да, приняли на последний курс. Но надо, говорит, сдавать 3 экзамена. У нас не сходится программа.
Там по национальной программе, наверное, какие-то?
Нет, просто, например, мы еще там не проходили логику, психологию, еще что-то, а здесь уже проходили. А мы там уже что-то прошли, а тут еще что-то не проходили, наоборот. То есть мне нужно было сдать 3 предмета. Если ты не сдашь эти предметы, мы тебя к сессии не допустим. Но чтобы занятия не пропускала. И за мной очень тщательно следила секретарь декана. Проходит, например, какое-то время, она говорит, через 2 дня экзамен, вот тебе учебник, договорились с профессором, вот его адрес, едешь к нему на квартиру, сдаешь экзамен. А в Москве меня устроили, ну, опять-таки, там такая судьба повернулась, Андрей Тарковский устроил на квартиру к своей матери.
Ага, вот, Светлана Алексеевна, у вас какая-то романтическая, приключенческая жизнь, биография такая, то дочь разведчика, то из Кызыла попадаете в Москву, с пединститута в пединститут, потом я знаю, что вы на заводе работали по технической специальности, и затем... А, расскажете еще, но раз до Тарковского мы дошли, я уж за него сейчас прицеплюсь.
Давайте.
Это что за история это была?
Ну, знаете, там краткие штришочки такие. Я жила на квартире у своих родственников на Большой Серпуховской, а Тарковские жили на Щипковском переулке, первый Щипковский переулок.
Как раньше пели «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз». У вас по всему Советскому Союзу место жительства было, родня.
Да.
Тут, там, там.
Вот. А это близко, рядышком. А мы приезжали в Москву, когда отец мой служил в отпуск, довольно частенько повидаться. Андрей так меня знал, а он, поскольку на 10 лет меня старше, я не обращала на него внимания, что большой парень. А он мной заинтересовался.
Ему под 30, вам интересной такой девушке 20 уже?
Когда мне было 10, ему было 20, он меня не интересовал. Но когда вот я приехала уже учиться, он сказал моей сестре, говорит, познакомь меня со Светой. И она мне сказала, а Света, мальчики хотят с тобой познакомиться. Я говорю, мне некогда. Как раз мне нужно было логику сдавать за 2 дня, надо было прочитать такой толстый учебник логики. Она говорит, это недолго, пойдем на Люсину. Ленинский двор на соседнем дворе. Надеваем мои замшевые туфельки на каблучке, потому что у меня были свои там шлепанцы какие-то. И пойдем. Мы пришли там вдоль забора во дворе. Сидел человек 20 уже взрослых мужчин, от которых в центре сказал: «Назови свое имя». Я назвала. И давай, уже идись, повернись, расскажи тут все-то. Поднимись на голубятню. Поднялась на голубятню. Что там видишь? Наклонись. Я стою к ним спиной, наклонилась и так вот. И думаю, смотрят ноги. Ну и пусть смотрят ноги, как ноги. Так, сама про себя прошутила. Ну ладно, спускайся, еще о чем-то спросили. И сказала: можешь идти. Он говорил командным голосом. Не просьбы как это, а прямо как командир. Когда вышла я из двора, Нелли меня спрашивает: ну, тебе кто-нибудь понравился? Я говорю: никто, чего не даже понравится. И какой-то экзамен мне устроили.
Вот, я думаю, проверку вы прошли или нет.
Какой-то экзамен мне устроили, еще кто-то мне должен понравиться. Она говорит: даже Андрей, я говорю, тот, который командовал, такой, говорю, убьет, если с ним не будешь ходить. И рука не дрогнет. Так я сказала. А у меня был аналогичный случай в Кызыле. Там тоже парень сказал: не будешь со мной ходить, я тебя убью, и рука не дрогнет. Я поэтому так сказала. Вот. Ну, дня через два он заходит опять в дверь на этой комнате, на первом этаже жили, и говорит Свету. Нелли говорит: Андрей, Света тебя боится. Я говорю: никого я не боюсь. Пусть заходит, если хочет, только мне не мешает. Я занимаюсь. Зять Нелли, моей двоюродной сестры, муж, говорит: Андрей, заходи, покурим. Света, достань свою сибирскую трубку, которую ты привезла. Вот я вам ее покажу.
Так, где это? Легендарная трубка мира.
Да, она такая. Вот она. Из корня березы.
Ух ты!
Шаманская, можно сказать.
Длинная изогнутая трубка, мундштук латунный.
Ну, она прожжённая внутри, она действует, и мои мальчики, когда уже повзрослели, потошили сигареты и пробовали курить.
Хотите, ну да, из трубки, которую курил Тарковский.
Именно так.
Ну, кто откажется от такого-то соблазна?
Вот, ну, они сели, покурили, распотошили сигареты. Андрей быстро закашлялся, а зять докурил до конца, вот, встал, голова закружилась, до зеленых кобылок накурился.
Да, потому что длинная же и без фильтра, пока втягиваешь.
Вот-вот.
Понятно.
А вот это, между прочим, досталось мне тоже не просто так.
Да? Вот я смотрю и очень жалею, что я в ноябре бросил курить. И теперь мне нельзя вот дым выпустить из нее.
Дым выпустить. Когда в Кызыле училась, мы пошли в поход по Саянам в Тарахем. Это верховье Верхнего Енисея. И там нам попалась по пути на горной тропе тувинка, охотница. Она была одета в овчинный полушубок, так вот застегнутый по-монгольски наискосок. Не прямо, как вот русские застегиваются.
Косоворотка, да,
вот так вот. И во рту у нее была такая трубка. Мы как-то должны были показать ей, что мы дружелюбные. И я исполнила ей на тувинском языке песню «Авай, мама». А я две песни знала всего в тувинском языке. Вот я исполнила ей песню «Авай», а другой мальчик исполнил песню «Хандагайт». Но она все-таки трубку эту подарила мне.
Подумала, мальчик подаришь, он с сегодняшнего дня начнет курить, а девушка хоть на памяти ставит.
Такая память у меня, что вот она такую жертву принесла.
Это в таком же состоянии.
С утонным манштуком, да, все вот так вот. Она вот так вот обкурена была. За этот вот свой поступок я получила такой подарок.
У вас, наверное, много разных предметов, которые на память подарены, и сейчас вы вспоминаете вот это от того в таком-то году, это...
Вы знаете, в связи с тем, что ездили с места на место, возили только постельное белье, и ничего фактически не сохранилось. Эту трубку я взяла с собой в Москву, потому что я побоялась, что мои родители ее выкинут, она мне была все-таки дорога. Я думаю, родители выкинут, скажут, ерунда какая-то. А она, вот видите, оказалась еще и такой реликвией, реликвией Андрея Тарковского. Ну, а через несколько дней Андрей опять пришел к соседке нашей, тете Вере Аксеновой. О чем-то с ней пошептался. Тетя Вера ко мне подходит и говорит: Света, мы нашли тебе квартиру. Тебе здесь заниматься совершенно невозможно. Андрей тебя проводит, он знает куда. Не бойся его. Я говорю: да не боюсь я никого. Сгребла свои книжки, чемоданчик и пошли. Это, можно сказать, соседняя улица. И он привел меня фактически под крылышко своей матери и сестры Марины.
Своим родным, значит, привел.
Своим родным. знаем.
Ну, есть песня «Молодую привел к матери». Вот с этим что-то...
Ну...
Можно ли как-то вот...
Ну, что-то там было такое. Но привел-то жить меня не к ним. Они тоже жили в коммунальной квартире, занимали две комнаты, а соседнюю комнату занимала одинокая женщина. Вот меня поместили к ней жить. А Андрей-то жил не с ними. Он, оказывается, был женат, а я вот даже и не знала.
А если бы влюбились с первого взгляда?
Да вот как-то не получилось с первого взгляда влюбиться. А потом уже оказалось, ну, такая ситуация сложилась. Я даже не знаю, стоит ли ее рассказывать. Но, в общем, когда я уже закончила институт, ну, часть я писала в своем рассказе, посвященном памяти Тарковского. Он опубликован в сборнике «Опаленной войной». Это сборник литературного объединения «Прикосновения».
Технический университет.
Да, вот там опубликован. Случилось так, что вызвали меня в милицию. И что-то все улыбаются, и соседи мои, и Марина улыбается. Света, тебя вызвали в милицию? Говорю, да. Говорю, у меня кончилась прописка. А прописка была на полгода, временная прописка. Вызывают в милицию. И сидит там за столом такой сердитый майор, седовласый, и говорит, вы уже закончили институт? Я говорю, да. Чтоб через 3 дня вас в Москве не было. Я говорю, так я еще не получила диплом, у нас нет бланков. Бланки будут дней через 5. Он говорит, чтобы через 3 дня не было у вас в Москве, оставьте свой адрес, вам вышлют.
А у вас и распределение было
уже? Распределение я получила сама в Ижевск. Мне предлагали остаться в Москве, поскольку хорошо училась, хорошо защитилась. Но мама написала письмо, что она больна, и я подумала, ну как я могу оставить тяжело больную маму, и отправилась в Ижевск. Родители уже в Ижевск приехали.
Пединститут же закончили,
пединститут,
да? Вдруг, думаю, вы поменяли уже?
Нет.
Рассказ еще не дошел.
За 1 год я не сумела поменять. Я ходила по Москве, вот это институт имени Баумана, вот очень хотела там бы учиться. Прямо уж очень мне там хотелось учиться. Но пока были у меня только такие задачи. Закончить институт и посмотреть как можно больше в свободное время в Москве театров, экскурсий и все прочее. Ну вот этот вот майор сказал мне, чтобы через 3 дня вас не было в Москве. Ну я так перепугалась, он так грозно со мной говорил. И сказал, выйдите в коридор, с вами поговорят. Он увидел, что я перепуганная такая. Я, правда, сказала, что я имею право после окончания института месяц отпуска и хочу провести это в Москве. Он сказал, выйдите в коридор, с вами поговорят. Я ухожу в коридор, ко мне подходит милиционер и говорит, девушка, это Андрей.
Вот. А это значит, Андрей Тарковский.
Он просто решил показать, что он хороший актер, что он может вот так сыграть. И когда я-то стою, ни жива, ни мертва, он снимает парик и распахнул свой китель. И выходит, я вижу, что Андрей, я на него глянула.
Этот майор был Андрей Тарковский.
Я прихожу домой, я подумала, что раз ему позволили в официальном учреждении надеть официальную форму и официально все это сказать, значит, официально все это действительно так. Забрала свои вещички, сестра его говорит, Света, не уезжай, Андрей запил. А я еще подумала, ну и пусть пьет, если пьяница. Вот, Света уезжает, Андрей запил. И вообще у меня в голове такой сумбур, мне так обидно, что меня выгоняют из Москвы, ни за что, ни про что. И вот за 3 дня собрала вещички, съездила в главный корпус, написала заявление, чтобы выслали мне диплом. Потом съездила, купила билеты. На 3-й день я уже уехала. Все, как сказал строгий майор.
Майор Андрей.
Когда я приехала, я получила выговор от родителей, от мамы, почему не привезла диплом. Я говорю, ну, сказали, что пришлют. Потом пришло письмо от Андрея. Мама мне его не дала читать, но там было написано, Света, прости меня за то, что я выгнал тебя за 101 километр. А я не знала, что такое 101 километр. А вы-то знаете, да?
Перед праздниками, перед большими всех бомжей, всех неблагонадежных собирали и отправляли,
вот,
чтобы
как...
они ко времени празднования не успели обратно приехать.
Как неблагонадежных, выгнал тебя за 101 километр. Собирайся, приезжай в Москву, мы с тобой поженимся. Мама говорит, кто такой Тарковский? Я говорю, да кинорежиссер, что ты в Москве делала? Обзвала меня самыми нехорошими словами. И чтобы я не уехала, она отобрала у меня все вещи, обувь, одежду, паспорт. Денег, конечно, тоже не оставила. Закрывала дом на замок. В деревянном доме мы жили. я оставалась и плакала, и читала Достоевского.
А к тому времени у Тарковского работы были уже известные?
Он как раз в 62-м году в декабре получил премию на Каннском фестивале за фильм «Иваново детство». Он уже был очень известный. И вся Москва знала, что Света – это Андреева девушка. А потом мы стали редко встречаться. Марина сказала, что Андрей занялся работой над Андреем Рублевым. А у меня как раз диплом был, и так что мало встречались.
Это в Москве?
В Москве.
А потом по приезду в Ижевск, уже в Ижевский период.
В Ижевский период, вы знаете, Андрей приезжал. Я шла в занятие мимо клуба Дзержинского, и там фанерная афиша написана «За автора фильма Андрея Тарковского Андрей Рублев». Сеансы 19 и 21.
И перед началом сеанса выступление Андрея. Нет?
Нет. Я взяла себе билет. Билет был только один. А мужчина, который идет сзади меня, говорит, с усами. Ну, опять вот у него, вы понимаете, он просто не может не играть никого. Он нацепил себе усы и спрашивает, девушка, вы купили билет? Я говорю, купила. Он говорит, можно я куплю рядом с вами? Я говорю, возьмите. Он говорит, а рядом с вами уже нет. Но я, говорит, взял место недалеко от вас. И говорит мне, этот фильм я посвящаю вам. Да. Ну, я думаю, мало ли что мужчина может сказать девушке, которую хотел пригласить в кино. Может быть, он просто этот вечер посвящает. И сидели человека через два от него. И было написано «Посвящается Светлане». А фильм еще не был вышел на широкий экран, «Посвящается Светлане». Ну, я думаю, мало ли, это какая там Светлана у него еще была. В общем, Светлана – это как неопределенность. Неизвестно, что это действительно мне. А он смотрит и говорит, это вам.
Тот случай в Москве с майором Андреем, и этот случай вы еще не соединили?
Нет, нет, не соединила. И, ну, когда фильм закончен, фильм, конечно, великолепный. Мне очень понравился фильм. Глубоко тронул, и очень глубокий фильм по содержанию. Но когда я вышла, я хотела, чтобы этот мужчина меня дождался или как, но, в общем, мы не встретились. И вот больше-то я его и не видела. А в Москву в командировке приходилось часто ездить, и однажды моя сестра сказала, Света, ты покорила Москву. Я говорю, Андрей обо мне спрашивал. Она говорит, сходи на Мосфильм, повидайся. Я пошла, там табличка висит, вход строго по пропускам. И другая табличка, пропуск можно заказать по телефону. То есть строго по пропускам, но в то же время... Ну, я ведь не знаю номер телефона Тарковского. Как чудо, я скажу, кто такая просится к Тарковскому, а я скажу, кто я такая. В общем, я решила, что у него своя жизнь, у меня своя, и нечего тревожить жить. Ну, а вообще потом в дальнейшем пожалела, что можно хотя бы было совершить экскурсию по Мосфильму. Это такой выдающийся орден Ленина, Государственная киностудия Мосфильм. Вот так я и не побывала. А в дальнейшем приходилось бывать в Москве. Я приходила к этому Щиповскому переулку, домику, где жили Андрей и его мама, и Марина. Но постою, постесняюсь, и так к ним не захожу, их не видела. И они так остались в моей памяти молодыми и красивыми. А когда уже впоследствии мне приходилось видеть в журналах его фотографии, ну, мне было больно смотреть, как изменила его жизнь, судьба и болезнь. И тяжелая, и труднейшая у него творческая биография.
У вас все собрано, наверное, и в памяти, и даже вырезки, связанные с ним.
Конечно.
Но в одной передаче всего не охватить, вы это прекрасно понимаете. Давайте оставим пока вот эти папки и откроем вторую папку вашей биографии Ижевской.
Вы знаете, здесь открыли, у нас же считался филиал Бауманского института.
Конечно, в годы войны же здесь Бауманский институт, как раз меня, механический институт.
Я заманочка-то была уже, что мне, когда ходила по Москве, мне так хотелось в Бауманском учиться, а тут у нас Бауманский. Приборостроительный факультет. В те времена очень модно было физики и лирики, и фильм «Девять дней одного года», и там работал на таком большом приборе, на нем импульс так идет. Да, ну вот это вот осциллограф.
Электронно-вычислительные машины, которые целый этаж могли занять.
И это все так заманчиво было, и я взяла и поступила в механический институт на вечернее отделение. Папа меня устроил на мотозавод. Он говорит, на какой завод хочешь? Я говорю, на мотозавод. Почему? А потому что, говорю, идешь с работы, все афиши видно. знаешь, куда можно сходить. Вот так вот. Ну, я с отличием закончила механический институт, а поступила в механический институт. Все экзамены сдала на отлично. Мама моя волновалась, да что-то, туда не поступишь, это только для мальчиков. Шульга был там.
Борис Николаевич? Борис Николаевич. Он при мне в университете был ректором,
И в том университете был Шульга Борис Николаевич, и в этом был Шульга Борис Николаевич.
Это не один и тот же человек?
Нет, это разные. Вот что странно. Это разное. Шульга Борис Николаевич. Вот через жену Шульги Бориса Николаевича мама узнала, что у меня дела все идут хорошо, и меня приняли. И я училась распрекраснейшим образом. И работала...
На мотозаводе же, да?
На мотозаводе. Знаете, кем я работала? Слесарем по ремонту радиоизмерительной аппаратуры.
Да?
Да. Ну,
это в пединституте вас этому учили?
Нет, в пединституте этому не учили. Этому самоучкой. А что такое слесарь? Это вот сейчас говорят телемастер. Это звучит. А слесарь по ремонту радиоаппаратуры, это не звучит. Слесарь это вроде как низшая ступень. А мне, как говорится, хоть горшком назови, только в печь не сажай. Да, и хорошую работу. Работа была очень интересная. Проверять и ремонтировать радиоизмерительную аппаратуру. Это очень сложная вещь.
На выходе с конвейера?
Нет. Это
или рабочую?
Это у нас метрологический отдел. Отдел главного метролога. Наша задача была обеспечить метрологическую службу на заводе. Метрологическое обеспечение, чтобы аппаратура работала как часы, чтобы ей можно было проверять. Когда я закончила механический институт, осталась работать в механическом институте на кафедре вычислительной техники. Преподавала электронные ионные приборы, лампы и полупроводники.
Это уже мотозавод, это уже как прошедший период.
Частично прошедший период. И это бюджетная организация, там же мало денег дают. Работала старшим инженером в научно-исследовательском секторе. 5 лет я там работала. И однажды меня встретил мой бывший начальник и говорит: «Света, Грицай, это главный метролог, хочет с тобой поговорить. Приходи к заводу». Договорились о встрече, я пришла. Первое, что мне сказала: «Света, ты поправилась». Я говорю: «На 2 килограмма».
Вы тогда были не замужем?
Он говорит: «У нас освободилось место руководителя группы. Мы тебя знаем, приходи работать». Я говорю: «У меня 2-месячный ребенок на руках». А он говорит: «Займи место, иди сидеть до года, мы подождем». Меня это настолько поразило, настолько тронуло. Думаю, действительно стоит, раз так меня ценят. Он спросил, конечно, какую зарплату я там получаю, что здесь я буду получать больше. Меня это очень тронуло. И вот 25 октября родился Вася, а 15 января я уже числилась работающей на заводе. Ну, я пришла к Азенбургу Якову Нахтуловичу, он мне сразу подписал приемную и сказал, что все возвращается на круги своя. То есть ждали, что я вернусь все-таки на завод. Ну, очень нравилась мне работа на заводе, очень нравилась. Вот мое первое впечатление о заводе, вы знаете, такое детское. Я пришла вступать на комсомольский учет в бюро измерительных приборов. Ну, это фактически склад, где стоят ящики, стеллажи с приборами. А на столе лежит грудка винтиков, болтиков, блестящих и анодированных, разноцветных. И я спросила: «Это сами делают?» Комсомолец рассмеялся и говорит: «На заводе все сами делают, еще почище этого».
Космическую.
А меня винтики восхитили.
Перламутру эту.
Да, но я потом научилась это тоже делать почище винтиков. Вот это мое было первое впечатление. И, конечно, то, что завод высокой культуры производства, высокой техники, культура вообще общая, высокая, все это меня там покорило, мне это очень нравилось. А то, что я получила в пединституте грамоту и закалку, научилась выпускать стенные газеты. Я была редактором стенной газеты одельской, и наша одельская газета занимала первые места. Так что все, чему научит школа, в жизни пригодится. Это знаем мы, и будем хорошо учиться.
Да, это в продолжение к теме и спору физиков и лириков. Вас и физик, и лирик шли параллельным курсом.
Да, вот так вот. Я работала в метрологии, но почему-то мне казалось, что в отделе главного конструктора работают более умные, более серьезные, более целенаправленные люди. Мне очень хотелось туда. Я попросила своего коллегу, он говорит: «Грицай не отпустит, ну, главный метролог». А я говорю: «Ты подпиши». Он взял...
Грица и вас сосватал.
Грица я сосватал, он бы меня не отпустил ни за что, точно. Сергей Иванович Иванов подписал. Я пошла к Коровкину, говорю, Евгений Георгиевич, возьмите меня к себе работать в отдел. Он говорит, Стрелку нужны инженеры. Завтра приходите к нему навстречу. На следующий день я иду по коридору. Мне попадается Карасев Валерий Павлович. Тоже очень известный человек. Он говорит, Света, я услышал, что вы хотите переходить в ВКБ. Не ходите к Стрелкову, идите к нам. У нас работа интереснее. А в это время Стрелков как раз идет. И этот разговор слышит и говорит, Валерий Павлович, нехорошо переманивать специалистов к себе. Но я все-таки пошла к Карасеву. Фактически к Лисицыну. Карасев позвал, а Лисицын открыл только что отдел для автоматизированной проверки логических блоков. То есть тот же самый контроль, который я осуществляла, будучи в метрологии, но на более высоком уровне, на методом программирования. Вот, я там за 2 месяца освоилась, и руководитель мой сказал, освоить вторую специальность труднее, чем выйти второй раз замуж. Ну, нормально работала, все работало. А потом началась перестройка, пришлось искать место более денежное. Я ушла.
Сколько лет вы мотозаводу отдали?
В целом 37 лет мотозаводу отдала.
Начиная с метрологии.
Да, начиная с метрологии и кончая лифтером.
Лифтером?
Да. А любой труд почетен.
Правильно.
На пенсию я уже работала лифтером. А у нас на пенсии многие работают гардеробщиками. А лифтером мне больше нравилось. Все равно нужно знать технику. Эту технику все равно нужно изучать. Каждый год нужно сдавать экзамен по работе этой техники, как она работает, как спасать людей, если они застрянут. Там очень, вроде бы, работа несложная, нажимать на кнопочки. Но сдавать экзамен нужно ежегодно. Это очень сложно. Сложный экзамен.
Коллектив заводской, я теперь еще более уверился, не отпускает тех, кто много лет отдал этому заводу. Кто-то и гардеробщиком в обслуживающем персонале остается, выйдя на пенсию. Не хотят, значит, расставаться, да?
Нет. А я шла мимо завода. Тут опять тот случай такой удачный. Идет начальник 74-й мастерской, то есть лифтерской мастерской, и говорит, тоже знакомый, мы с ним по самодеятельности участвовали. Я же играла на пианино, а он пел. Бас у него хороший, Юрий Лазарев. Он говорит, Света, мне нужны лифтеры. Я, говорит, только что подал заявку в отдел кадров. Иди, тебя возьмут. Я обрадовалась. Я настолько люблю мотозавод, мне так было скучно в мотозавода. Хотя, куда я пошла работать после того, как началась перестройка, мне там попался Коровкин.
Земля-то круглая.
Коровкин там работал, потому что его сильно понизили в должности. Он стал простым инженером, и, конечно, он этого не вытерпел и ушел работать. И мы оказались в одном месте. Ну вот, а потом, когда это был уже 2009 год, мне сказали, Светлана Алексеевна, вам пора на заслуженный отдых. И я заплакала, потому что мне не хотелось идти на заслуженный отдых.
Да, но с заплаканными глазами фотообъектив очень сложно смотреть и четкость, резкость наводить. А вы к этому времени уже фотографировали?
Да, фотографировала. Мы фотографировали еще со студенческих механического института, когда я замуж вышла. Муж любил фотографировать, и он меня этим увлек. У нас был фотоаппарат смены, мы фотографировали смены. Вот это я.
Молодая, красивая.
Молодые, как говорят, все красивые. Я вам хочу показать, что мне написали, когда я работала актером. Найдем сейчас. Очень приятно было получить такое поздравление.
Да, тут стихи, посвящение вам.
Да, это мне сосед пишет стихи.
Так, прочитаем хоть одно.
Ну, прочитайте.
Светлане. Мы со Светой давно окопались, лишь на пенсии с ней оказались. Мой окопчик поменьше, чем твой, чтоб в окопе моем был покой. Я охрану завел, Мурку, кошку, мне завидует Света немножко. У нее же пред дверью решетка. Не зашел, чтоб чужой дядька, тетка. Перед ней я стою часто с кружкой, чтобы чай пить со Светой подружкой.
Вот такое скромное стихотворение.
Это именно сосед по дому, этажу.
Зайдем. А, вот.
Светлане Алексеевне посвящается. Тут... Стал хорошим лифт у нас даже в холода. Зимой в нем уютно и тепло, потому что к нам пришла Светлана Алексеевна. С улыбкой встретит и проводит. Куда надо, довезет. Даже если лифт застрянет, приятное время проведешь. Можно открывать кружок вязания в лифте, чтение стихов. Человек украсил место. Это радует нас всех. Вся термичка вам желает во всех делах успех. 11 августа 2004 года, в день вашего рождения.
Вот мне очень приятно. Лариса Пономарева написала, технолог. Я говорю, помнишь? Она говорит, нет, не помню. Я говорю, а я храню это. Мне, говорю, очень приятно такое написано.
А нынче у вас юбилей?
Нынче юбилей.
Как собираетесь юбилей отметить? Много народу будет здесь?
Ну, я надеюсь, человек 6, 7, 8, 9, 10. Самые близкие. Вот можете посмотреть, вот эту вот фотографию. Ни у кого такой нет фотографии. Знаете, кто такой?
Это не Кудрявцев?
Кудрявцев.
Генеральный директор. И вы как с самым лучшим другом.
Самым лучшим другом. А он обнял меня за талию, а тут у меня сумка. И тут не видно, что он меня обнял за талию правой-то рукой.
Так вот ретушируйте, чтобы его руку видно было.
Так я думаю, раз не видно, думаю, возьму-ка я нахально положу свою руку ему на плечо. А это я получила за свои успехи фотографии от модераторов одноклассников.
Светлана Соловьева. А вы все ж таки под фамилией Соловьевой там
значитесь? Да, я Соловьева в скобках Клочкова.
Чтобы кто помнит вас по девичьей фамилии, не замужней, чтобы знали, что это вы. Фотограф месяца Светлана Соловьева.
Это обложка петербургского журнала «Афиша». А это мне друг прислал такое. Он тоже фотошопом занимается. Он взял из моих фотографий и сделал
на долларовые купюры вместо президента. Ваш облик.
Чтобы денежки водились. Они что-то не очень охотно водятся. Это вот мой друг из Копейск под Челябинском. Взял мою фотографию и сделал такой монтаж. Это девушка-японка, она вышивает.
Вот я и смотрю, вроде бы японка.
На электронной почте, если бы я вам показала, она двигает рукой, там ниточка двигается. Она вышивает. Портрет своей матери. Ну, я тут похожу на японку-то.
Да.
Он присылает мне различные материалы для вдохновления к творчеству. Вот осенний мотив такой у меня. Называется «Осенняя парковка». Это машина сына. Я шла, смотрю, она стоит, сверкает вся черная, блестит. На нее нападали осенние листья. Подошла, сфотографировала. Ну, и кухня тут у меня есть.
Все в рамках и фотографии.
Это моя тетя вышивала.
Вот и вышивки.
А это внучка рисовала. Учится в Питере, на третий курс перешла. Компьютерный графический дизайн. Вот. Вроде на Тарбазаре там с трудом нашла место, где не плавают пакеты. Это отражение деревьев. Я в фотошопе убрала вот эту листву. Да кажется, что она кверх ногами висит. Я восстановила. Но мне кажется, более естественно.
Да, вы фотографии в фотошопе еще в компьютере обрабатываете?
Обрабатываю, да. Но обязательно добавляю резкость, там цвет. Вот это тоже осенний мотив у меня называется «Натюрморт с яблоками». Чего? Это яблони цветут около городской администрации, красные яблони Медведского. И все костюмы повесила, какие в доме есть.
Правильно, всю красоту на показ, тем более гостей ждете.
Вот это позапрошлом году около Свято-Михайловского собора была.
Ледяные скульптуры,
Ледяные скульптуры, они были подсвечены очень красиво. Я их тоже немножко здесь в темноту это убрала, здесь подсветила, они стали как бы более прозрачны, стало красивее. Ну, художественная фотография показывает жизнь лучше, чем есть.
Хобби у человека, если гуляет по городу и все взгляд ищет, где какой ракурс.
Где кого чего найти. Ни дня без фотографии. Как у поэтов ни дня без строчки, а у фотографов ни дня без фотографии. Это вот я фотографировала своих родителей задолго до их смерти. Вроде получилось ничего. Это вот мои дети. Вот оба сына у меня погибли. Один погиб, другой умер. Это вот я, это муж, это вот сын, который вот недавно умер. Дети были хорошие, заботливые.
Так вы с какого года?
42-го.
42-й, военный. Дети войны, говорят.
Дети войны, ну,
подпадаете? Почему? Там градация какая-то есть.
Я подпадаю под эту градацию, но нужно идти...
Собес или что? Нет, какую-то нет. Организацию, да?
Когда организация, они там дадут бланк, по этому бланку, если захочешь, можешь лечиться в госпитале.
Для военнослужащих. Надо сходить.
Может пригодиться.
Конечно. Жить-то еще долго.
На этом время, отведенное нашей программе, подошло к концу. Мы, корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова, побывали в гостях у ветерана труда Светланы Алексеевны Соловьевой-Клочковой. Всего доброго!